вам, братья и сестры, дорогая церковь. Я хотел сегодня пригласить вас в книгу «Первое царство», 7 глава. Пожалуйста, если у вас есть с собой ваши Библии, откройте этот текст. Мы прочитаем с вами всю главу и попробуем еще раз сегодня соприкоснуться не просто с этой темой, а важным вопросом для нашей жизни сегодня. И в частности, то, о чем мы молились сегодня. Мы прочитаем 7 главу с 1 стиха по 17 стих. Я немножко позже вам расскажу о контексте. Сейчас давайте просто прочитаем, чтобы вы могли увидеть все это событие в целости, как оно начиналось и чем оно закончилось. Мы читаем с 1 стиха. «И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм. А Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиля к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу, «Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка из сосцов и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас». И они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между Сином и назвал его Авен-Езер и сказав, «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Аммореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Несколько лет назад, я помню, здесь на сцене во время семейного собрания сидели пасторы нашей церкви, и из зала поступали вопросы. Один из них был как раз об этой теме, о которой мы молились сегодня, о духовном пробуждении. Я не помню точно, что мы говорили, пасторы, что мы отвечали. В общем, я мог бы сказать, но этот вопрос эти несколько лет постоянно преследовал меня. Я, кстати, благодарен Богу за подобные вопросы, потому что они иногда обостряют в нас те порывы, те стремления, которые должны быть там, свежими и постоянными. Этот вопрос, наверное, если я его, насколько я его помню, он звучал следующим образом. Нужно ли библейской церкви слово благодати духовное пробуждение? Я хочу еще раз его прочитать. Нужно ли библейской церкви слово благодати и духовное пробуждение сегодня? Вы, наверное, улавливаете в этом вопросе определенную ироничность. Библейская церковь, слово благодати, нуждается в духовном пробуждении? Я говорю к вам как ваш брат, для некоторых друг, ну как пастор. Для меня это очень важный вопрос. Первый ответ порыв – как это? Библейское, где звучит слово, да еще и слово благодати, может нуждаться в духовном пробуждении? Но когда вы читаете Писание, внимательно смотрите в свое сердце, затем изучаете историю, о чем сегодня уже Алексей отметил, соприкасаетесь с разными верующими людьми в церкви, смотрите в свое сердце, изучаете Писание, смотрите на людей вокруг, встречаетесь с ними, взаимодействуете с ними, вы начинаете понимать, что это очень такое хорошее, мощное название может постепенно превратиться в только лишь хорошее название. Так тихо и незаметно любая живая церковь или община может стать мертвой, ортодоксальной, правильной, красиво может быть смотрящейся, но внутри потерявшую жизнь. История говорит, посмотрите на историю, я приведу только несколько факторов. История говорит, что самые лучшие семинарии в мире примерно через 40 лет, то есть за одно поколение, превращались в либеральные учреждения. Возьмите Гарвард, Оксфорд, Кембридж, Стэнфорд и все остальные. Они когда-то начинались как духовные учебные заведения для пасторов. Сегодня они далеко от того, чтобы быть духовными заведениями, которые являются оплотом веры. Божий народ во все времена, как мы уже слышали сегодня, нуждался в духовном пробуждении. Читайте с самых первых страниц Писания, и вы увидите, что благодаря Богом, произведенному пробуждению, история мира продолжалась. Книга Судей. 350 лет. Помните циклы. Духовный упадок, пробуждение, которое Бог посылает, происходит медленно, но оно начинается изнутри. Возьмите книгу Царств, которую мы сегодня читаем. Книгу вторую, третью, четвертую царств, Паралипоменон. Все эти книги говорят о том, что однажды и много раз, наступает однажды, но много раз повторяется, духовный упадок, скользит духовное состояние народа Божьего, скользит вниз, и затем благодаря Божьей благодати народ начинает поднимать свои глаза к небу, они начинают молиться об этом, и они начинают просить о Божьем действии, и таким образом они получают пробуждение или переживают пробуждение. Самое известное духовное пробуждение в истории, если вы посмотрите, до реформации, это Уиклиф, Ян Гус, Савонарола, это были люди, которые однажды видели, насколько много религиозного пафоса, насколько много всего-всего вокруг, и в то же самое время нет жизни. Время реформации, тот же самый Лютер, Кальвин, Цвингли, Нокс. Первое пробуждение 18 века, это Уэсли, братья Джон и Чарльз. Уитфилд, Эдвардс, вы, наверное, слышали о таких, как Муди, вы, наверное, слышали о Билли Грэме, если лично сами не встречали. Это не просто любопытная история из прошлого, друзья. Ситуации, описанные в Библии, ситуации, о которых мы слышим в истории, это когда народ Божий переживал духовный упадок, но Бог посылал своих людей. И через молитву, через упование на Его Слово народ возрождался и переживал духовное пробуждение. Нужна ли сегодня для слова благодати молитва о духовном пробуждении? Я вам отвечу, друзья, на основании того, что я изучаю, на основании того, что я слышу, на основании того, что я сам лично прохожу, и то, что я слышу от других, и то, что мы можем видеть в истории, нужна сегодня эта молитва. Нам всем нужно духовное пробуждение. Прежде чем говорить об этом, я хотел бы немножко отметить, друзья, мы, конечно же, все не против, да? Мы не против, чтобы что-то лучшее у нас в жизни было во всех сферах. Но в духовной сфере я хотел бы, друзья, отметить, может быть, сначала, чем духовное вот, пробуждение не является. Много есть разных взглядов на духовное пробуждение. И о чем мы не молимся сегодня? Смотрите, это не обязательно сверхъестественное проявление чудес и знамений, такие, как были, скажем, в истории, даже здесь, и в Америке, на Западе. Говорение на языках, исцеление, откровение. Многие считают, что духовное пробуждение связано с этим. Это не просто повышенная активность в посещении собраний, ревностной проповеди, усердном благовестии прежде всего. Это все хорошо. Но иногда миссионерский пыл даже, он рожден плотскими соображениями и является жаждой по, скажем, такому адреналиновому переживанию. Не всякое миссионерское подвязание, не все то, что мы делаем часто, как мы слышали из последних проповедей, даже плоть может все подделать, даже плоть духа. Плоть настолько искусная, она может подделать все, что угодно. Надо любить – будем любить. Надо миссионерство – будем делать миссионерство. Плоть всегда хочет подделать даже Божье. И вот почему нам нужно духовное пробуждение, которое начинается изнутри. Духовное пробуждение, послушайте это определение, это возвращение к Евангелию. Другими словами, это духовное или евангельское обновление. Это возвращение к Евангелию, которое преображает всю жизнь изнутри наружу. Это происходит тогда, когда человек переживает новое осознание греха и затем благодати, незаслуженно явленной лично к нему как грешнику. Евангельское обновление или духовное пробуждение, в принципе, это одно и то же. И если вы посмотрите, буквально сегодня я еще раз заглянул в одну книжицу от человека, который является экспертом во всем движении духовного пробуждения, в истории духовного пробуждения. Он говорит, мы находим одну очень важную составляющую для всех пробуждений. Это усиление обычного закономерного действия Духа Святого, которое, знаете, в чем заключается? Я был удивлен, что именно это является сутью всего духовного пробуждения. Это усиление обычного закономерного действия Духа Святого, проявляющееся в обличении во грехе, возрождении свыше для тех, кто не знает, и освящение для тех, кто знает Господа, уверенности в благодати с помощью обычных средств благодати, проповеди слова, молитвы и таинств. Духовное пробуждение – это усиленное действие Духа Святого через закономерное действие Духа Святого в нашей жизни, через более острое обличение в нашей греховности, в большем понимании благодати и уверенности в ней, и затем с помощью обычных средств благодати через проповедь слова, молитву и таинств. Я хотел бы вам показать две фотографии или две схемки здесь, которые помогут нам еще раз увидеть, что на самом деле происходит. Одна из них говорит о том, что духовный рост застыл или духовное пробуждение имеет необходимость или духовное пробуждение необходимо. Вторая схема, она показывает о том, что на самом деле является духовным пробуждением, как оно выражается. Первая показывает нам, посмотрите, вы, наверное, видели где-то это раньше. Вы видите в центре, где расходятся две линии, там обращение. До обращения было время, когда человек живет, и он не знает Господа. Происходит обращение, то есть человек увидит в Иисусе Христе своего Спасителя. И смотрите, как вы, наверное, замечаете, что крест внутри. Но сначала посмотрите на первую. Возрастающее сознание Божьей святости где-то затормозилось. И усиливающееся осознание собственной порочности тоже притормозилось. Поэтому крест Христа, он остается одинаковым. То есть нужда в нем, в принципе, устаревшая, не новая, не сегодняшняя. Кстати, друзья, я нахожу это очень часто себя, вот это портрет, мой портрет. Может быть, и ваш сегодня. В каком смысле? Я уверен, что все из вас, вы однажды пережили день покаяния, когда Господь обратил вас, когда вы стали Его детем. И вы, наверное, замечаете, и когда смотрите иногда, то, что вы знали о Христе, то есть определенное общее представление о Христе,
но его крест, его значимость креста, она где-то осталась, где-то заштампованная, она осталась таким же. Вы вроде бы имеете сознание, понимаете, что есть там крест, да, все это нужно, но новое восприятие креста и нужды в нем, оно где-то оно не пробивает наружу. Собрания, там, разные общения, там, разные даже поездки, все остальное. Но внутри вы знаете, что... Вы можете другим рассказать, но внутри вы знаете, что что-то где-то там застыло, там где-то лед появился. Это происходит потому, что возрастающее сознание Божьей святости не происходит. То есть мы знаем где-то, есть общее представление о Боге, я чуть позже об этом еще скажу, но вторая схема, она показывает как раз о противоположном или похожая ситуация, но там происходит постоянное увеличивание креста и нужда в нем. Посмотрите, обращение, после обращения человек больше и больше нуждается во кресте, в кресте Божьем, Голгофском кресте, на котором грех поражен, побежден, и благодать Христова, явленная на кресте, благодать Божия, явленная на кресте, она становится более и более приятной, более и более влекущей наше сердце. Другими словами, речь, кстати, не идет о том, что мы больше грешим. Шестая глава Римлянам об этом как раз говорит, что нет, никак. Речь не идет о том, что мы больше грешим, наоборот, мы меньше грешим, но больше и больше видим внутри порочность греха. Я не знаю, бывали ли у вас такие дни в вашей жизни, когда вы, возможно, даже просили Господа: «Господь, открой мне, помоги мне увидеть, что со мной не так». Но в то же самое время проходит какое-то время, и вы говорите: «Господи, подожди пока, больше не открывай», потому что вы начинаете видеть, насколько состояние души далеко от того, чтобы назвать приятным Богу. Другими словами, вы больше и больше... Когда человек... Знаете, когда-то Арсис Проул сказал: «Мы должны благодарить Бога за то, что Он нам не открывает ужас нашего греха и нашей порочности сразу, потому что если бы это произошло, мы бы превратились бы в пыль. Мы стали бы просто пылью из страха и ужаса в той мере, как Бог видит грех. И когда Он нам начинает приоткрывать нашу греховность ввиду Его святости, друзья, крест – это единственное, где мы находим. Это единственное место, где мы можем найти покой в своей душе. Вы знаете почему? Скажем, мы слышим в последнее время, мы много говорим об этом, о миссионерстве, мы говорим о разных, знаете, духовных подвигах, призываем друг друга. Это все бесполезно, если не будет внутреннего соприкосновения и взаимодействия с Евангелием. Почему? Потому что мы, естественно, чем-то хвалимся. То, что дорого нам, мы тем будем хвалиться. Но для того, чтобы крест Христа стал дороже, нам нужно, друзья, постоянное духовное пробуждение или обновление. Это одно и то же. В первом, посмотрите еще раз, давайте вернемся назад. Если вы посмотрите на первую, если можно, покажи первую. Смотрите, кто-то называет это сжатие креста. То есть крест Христов не становится дороже. Он дорог, но он не становится дороже. И я согласен здесь с автором этой схемы, что на самом деле она отображает, что нет духовного роста. Без Евангелия духовного роста не произойдет. Не будет, не получится. Мы можем знать, допустим, много разных там принципов роста. Мы можем пробовать что-то делать, но это не произойдет, если наша душа не будет переживать евангельское обновление. Если она не будет переживать это достаточно регулярно. Я не говорю о том, чтобы мы что-то экстравагантное делали. Речь идет о том, чтобы мы соприкасались с этими двумя важными факторами. Божья святость и моя порочность. Вторая фотография или схемка, она показывает нам о том, говорит о том, что евангельское пробуждение актуально, и сегодня оно нужно для нас. Услышав обо всем этом, вы скажете: при чем здесь 1 Царств, 7 глава? Я сегодня назвал свою проповедь, я хотел назвать ее «Незаменимый Бог». Почему? Потому что суть духовного пробуждения – когда Бог становится незаменимым. Это суть, я бы описал бы по-своему, когда Бог становится незаменимым в нашей жизни, это суть духовного пробуждения. Но нам сегодня, друзья, даже с нашим хорошим названием, и, возможно, вы считаете себя христианином, нам сегодня, как никогда, нужно духовное пробуждение. И оно нам всегда нужно, не только сегодня. После рождения свыше, на третий час от этого, на третий день, на третий месяц, на третий год от нашего покаяния, нам нужно духовное пробуждение, евангельское обновление. Нам каждый день нужно евангельское обновление. Каким образом эта глава в книге «Царств» помогает нам увидеть? Мы видим, что из истории израильского народа, израильский народ, кстати, переживает не самые лучшие времена. Первая книга «Царств» – это продолжение книги «Судей». Книга «Судей», как я уже отмечал, 350 лет, 7 циклов Бог показывает. Их намного больше там было. Бог просто показывает цикличность нашей греховности, наша проблема в нашем грехе. И Бог показывает это ввиду Его святости. Он свят, Он непримирим со грехом. И эти 350 лет – это были такой греховной волокитой. В то же самое время Бог по своей милости показывает Евангелие. Вы в Ветхом Завете можете увидеть на каждой странице Евангелия благую весть. Благая весть, которая говорит о том, что мы намного хуже, чем мы о себе думаем. И второе, что в Иисусе Христе или в Божьей благодати, незаслуженно явлено для нас в Его Сыне, мы можем сегодня переживать обновление. И церковь, друзья, это люди, собранные вместе, которые лично каждый переживает евангельское обновление. Достаточно регулярно, чтобы можно это было назвать даже ежедневно. Так вот, почему мы, смотрите, когда мы говорим о осознании Божьей святости и осознании своей порочности. Смотрите, закрытая Библия, да, я говорю образно, закрытая Библия никогда не поможет вам стать более людьми, осознающими Божью святость. Или когда мы не читаем Библии, или читаем ее с другой целью, наше осознание греховности, оно будет оставаться точно таким же. Скажем, я могу, скажем, где-то в отношениях со своей женой, со своими детьми, еще раз видеть, насколько порочны мои действия, насколько вот нечистая там есть любовь, мои радости, там все остальное. Все запачкано грехом, вы увидите. Если вы соприкасаетесь с Божьей святостью, как она отображена в Божьем Слове, вы всегда будете это переживать. Но большее осознание Божьей святости и нашей порочности мы можем осознать тогда, когда мы читаем страницу за страницей, глава за главой. Мы начинаем понимать, Бог свят. И эта фраза «Бог свят», она становится большей и большей по значимости для вас. Почему? Потому что вы читаете Библию, вы видите, Бог свят. Бог свят. Он не может примириться с грехом. Он свят. Он прекрасен. Он лучше. Он больше. Он свят. Ведь святость – это не только непогрешимость Бога или Его неспособность грешить. Святость – это все Его качества вместе. Вы видите, Бог непонятно для нас, неисследимо велик, бесконечно велик. Это святость Божия. И в то же самое время, только когда мы соприкасаемся с Божьим авторитетом, с Божьим сердцем, с Его целями, и как они настолько далеко от наших очень часто, мы начинаем понимать свою порочность. Именно через чтение Писания и подобные главы. Подобные главы помогают нам увидеть, Бог действительно бесконечно свят. И мы очень-очень нуждаемся в Нем. Мы нуждаемся в очередном прощении. Каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни. Мы дышим воздухом, и мы нуждаемся в прощении. И когда мы начинаем понимать, что от Него, от великого Бога зависит вся наша жизнь, тогда мы начинаем понимать, сколько дыханий мы сделали сегодня, которые не принадлежали Богу, то есть они не были сделаны во имя Христа, во имя Божие. Я, конечно же, не хотел бы, чтобы мы здесь увлекались какой-то чрезмерной радикальностью, друзья. В то же самое время духовное пробуждение – это то, в чем нуждался Божий человек постоянно. Если вы Божье дитя, вы никогда не сможете жить той же самой любовью, что и вчера. Вы даже посмотрите, брак наш создан таким образом, что мое вчерашнее «люблю» недостаточно для моей жены. Ей нужно знать об этом сегодня и увидеть это. И вот 23 года, или 33, или 43 вы живете, вы понимаете, что просто держаться на плаву – это не брак. В браке нужен рост. Рост любви, взаимоотношений, понимания, самых разных вещей. И это происходит через обмен не только мнениями, через обмен целями, ценностями, самыми разными вещами. Делиться душой друг с другом. Это, друзья, это всего лишь маленький намек. Именно это должно происходить у нас, в церкви, я говорю, и в нашем сердце. Я хотел бы, может быть, ответить на два вопроса. Много хотелось мне сегодня. Я просто в молитве сегодня поменял, столько раз поменял эти проповеди. У меня еще три оказалось сегодня. Я хотел бы проповедовать, если можно было. Но я хотел бы ответить с вами на два вопроса сегодня. Два вопроса, которые этот текст помогает нам увидеть. Почему необходимо духовное пробуждение? Почему нам необходимо духовное пробуждение? Почему нам нужно евангельское обновление? Евангельское обновление. Почему, как христианинам, нам нужно это? В первую очередь, это привыкание. Мы привыкаем к Богу. Мы привыкаем к Богу. К сожалению, мы привыкаем в браке друг к другу, к детям, ко всем разным мелочам нашей жизни, которые являются благословением. Но самое опасное, друзья, когда человек привыкает к Богу. У него есть общее представление о Боге, но нет вкуса от общения с Ним. У него есть много доктринальных каких-то заметок, которые он делает во время проповеди. И очень ценные заметки, но вкуса личного общения с Богом, где-то оно там такое, немножко дырявое. Вкуса нет. Это когда привыкает человек к Богу. Привыкание к греху. Это есть общее представление о грехе, тоже есть. Но нет растущего сознания, ужаса, греховности греха. И поэтому нет жажды избавиться от него. Извините меня за это, но нет тошноты, которая должна быть у верующего человека к греху или от греха, который появляется. Наоборот, мы прикрываем, защищаем, где-то оправдываем, привыкаем к греху, мы его защищаем, мы сравниваем его, преуменьшаем, уживаемся с грехом, лелеем его. Вы скажете, ну что мы делаем, ну что мы делаем? Друзья, мы не понимаем даже, сколько мы делаем того, что мы делаем. Почему? Потому что мы в Писании редко бываем для того, чтобы увидеть, о, Господь, так это не только израильский народ, это же я там был с ними. Если бы я был в то время, я точно так же был бы с ними, и роптал бы, и ужасался бы, и кричал бы, и убивал бы, и делал бы разные глупости, о которых написано здесь. И мы видим здесь вот что. Я вам сейчас, мы вернемся к этому тексту, но у Израиля появилось то же самое. У них было общее представление о Боге, но не было вкуса от общения с Ним. У них Ваал и Астарты там завелись. Есть общее представление о жертвах, и где-то там, да, где-то Мессия там, но нет вкуса благодати. Вот эта религиозность, я живу правильно, поэтому Бог меня принимает. Вместо того, чтобы жить Евангелием, Бог меня принял, поэтому я могу жить и должен жить благочестиво. Посмотрите, в этой книге, вот книга Царств, мы возвращаемся сейчас сюда. Я хочу вам показать, насколько израильский народ здесь привык к Богу. Привык к Богу, что начиная с 4 главы, происходит одна очень интересная, это историческая, очень важный контекст исторический. В 4 главе происходит вот что. Пленяется или пленен ковчег Божий, забирает ковчег филистимляне. Как это произошло? Написано, выступили израильтяне против филистимлян. Филистимляне их там побили 4000. 4000 поражений. Израильский народ, вместо того, чтобы плакать, бежать к Богу, они знаете, что они делают? Они говорят, о, послушайте, ребята, мы-то забыли ковчег, давайте возьмем его. Они берут ковчег, начинают там вокруг этого ковчега там танцевать, радоваться туда-сюда. Филистимляне услышали, погоди, там что происходит? А, там ковчег, а ну-ка, филистимляне, давай-ка мы соберемся. И они идут на Израиля. Израиль поверил не Богу, а поверил в мебель, в ковчег, в тот позолоченный ковчег, который у них был. Они думали, что если ковчег с ними, тогда все будет нормально. Это, вы знаете, на что это похоже? Это похоже на какое-то такое суеверие, которым пользовались сейчас израильтяне. Даже манипуляция Богом. А, у нас Божий ковчег, Он же нам обещал. Ну, здесь не столько... Бог вообще здесь ни при чем для них. Они верят в то, что присутствие ковчега решит их проблему. Филистимляне приходят и как погнали, хорошенько погнали. Знаете сколько? 30 тысяч. Еврейский народ, и помимо того, что 30 тысяч, филистимляне забирают ковчег. Забирают ковчег. Еврейский народ об этом слышит Илий, падает, умирает, его дети то же самое. И там мы находим такое ужасное слово, Иховод называется, называет своего сына невестка этого Илия, священника. Иховод, то есть отошла слава от Израиля. И речь идет о ковчеге. Ковчег находится попеременно в 5 городах филистимских. Вы помните, когда поставили филистимляне ковчег в храм Дагона? И Дагон на следующее утро, написано, он упал. Они его обратно поставили, Дагона. На второй день опять Дагон упал, и голова его, и руки отлетели. И тогда поняли филистимляне, что с этим ковчегом нельзя шутить. Бог показывает им, что мое присутствие будет вам не на пользу. Почему? Потому что они, кстати, и хотели избавиться. Мы видим там с одного города в другой город, они передают ковчег. Почему? Потому что Божье присутствие без правильного осознания, без жертвы – это опасное присутствие. И филистимляне пытаются избавиться от этого. Интересно, что, смотрите, 7 глава начинается вот. Помните, когда валы привезли ковчег? Это тоже, кстати, милость Божья. У меня нет времени об этом говорить. Но это Божье вмешательство. Валы привели ковчег, привезли в этот самый, в город Вефсамис. Привезли. И, кстати, это были телицы, которые только что родили телят. Это против природы коровьей. Они только родили телят, и сейчас эти коровы мычат и идут в направлении от телят. Это чудо, которое мы часто, может быть, даже не замечаем, но Бог показывает, что я вмешиваюсь в историю израильского народа только по благодати, и я буду с ними заниматься для того, чтобы их спасти. Но смотрите, что происходит. 7 глава. «И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, и Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа». Самуил, написано, или когда Самуил пишет эту всю историю, говорит, написано, «С того дня, как остался ковчег Кириаф-Иариме, прошло много времени, лет 20». Израильский народ видит воочию, видит своими глазами чудо. Бог вмешивается, возвращает им без их вмешательства, возвращает им ковчег, ковчег завета, ковчег, который говорил, указывал на отношения, на Божью верность и так далее. Эти валы приводят ковчег, берут этот ковчег, ставят его на место, и 20 лет тихо. 20 лет написано здесь, и с того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много времени, 20 лет. И здесь одна очень интересная фраза. «И обратился весь дом Израиля к Господу». Один из переводов, английских переводов, переводит очень красиво этот текст. Он показывает на проблему. «They lamented after Yahweh». Они плакали по Богу. Здесь еще не идет речь о том, что они обратились, как об этом будет говорить Самуил. Они плакали по Богу. То есть у них, кстати, Кириаф-Иарим – это город, где раньше это был город Ваала. Теперь в этом городе стоит ковчег. Израильский народ не поклоняется Богу, не обращается к Нему, но они плачут по Яхве, они плачут по Богу. Обратился весь дом Израиля к Господу. Мы видим здесь интересную вещь – привыкают. Они привыкли к Богу. У них есть понимание Бога, но привыкание, знаете, в чем выражается? В синкретизме. Это когда вот разные религии, разные башки еще заводятся у них. И, кстати, мы видим из текста в этой 7 главе, мы видим, что и Ваалы, и Астарты были у израильского народа. И так было похоже всегда. Они знали о великом Боге, но привыкая к Нему или не видя Его величия, они на всякий случай себе еще башков заводили. Там были Ваалы и Астарты. Ваалы и Астарты – это были самые главные боги в пантеоне филистимских богов. То есть это были боги, от которых зависело очень много в их понимании. Но смотрите, что происходит. Мы видим, что духовное пробуждение было нужно именно по этой причине. Они плакали по Богу, но не знали, что же делать даже со своими богами. Так часто бывает в нашей жизни. Мы вроде бы хотим Бога, но мы не хотим оставить своих божков. Мы, кстати, должны понять еще одну вещь. Ваал – это бог грома. Чуть позже мы увидим, каким образом Бог избавляет израильский народ, показывая им одну очень важную истину. Вот почему необходимо было духовное пробуждение для Израиля, для нас сегодня? Это постепенное привыкание к Богу, ко греху, ко Христу, к Евангелию. Но второе, что происходит, замена происходит. Происходит замена объективного субъективным, небесных ценностей на земные. Замена Божьего авторитета на человеческое, Евангелие на религиозность, истину на чувства, послушание на переживания. Помните, мы слышали недавно, пели здесь наши братья и сестры песню «Святой обмен». Тот святой обмен, который Христос совершил на кресте, взял нашу греховность, то, о чем свидетельствовала каждая жертва в храме. Так вот, смотрите, пользуясь этой же терминологией, мы можем сказать, что подмена или замена – это такой коварный обмен, когда великого Бога израильский народ заменяет потихоньку на своих идолов. У них есть ковчег, который является символом Божьего присутствия. В то же самое время у них очень много есть ваалов и астарт во множественном числе, как об этом говорит Самуил народу. Речь идет, друзья, об этих идолах. Знаете, идолы в храме, они не так опасны, как идолы в сердце. А идол – это то, к чему человек прибегает, чтобы спастись. Если Астарта – это была богиня плодородия, а Ваал был то же самое, был богом, от которого зависели урожаи и все остальное, он был богом, кто давал, якобы отвечал за дождь и так далее, то смотрите, что сделали израильтяне. Они прилучили и этих божков к своей всей религии, чтобы немножко поклоняться Богу, немножко им. На всякий случай. Почему это важно для нас сегодня, друзья? Когда мы видим, эта замена происходит незаметно, когда мы говорим, что мы действительно любим Господа, мы говорим, что мы поклоняемся Ему, но на самом деле мы уповаем. На самом деле функционирующим Богом в нашей жизни может быть что-то другое. Именно об этом предупреждает нас эта глава. Пренебрежение – это еще одна проблема, почему нам нужно духовное пробуждение. Забывание и оставление, которое переходит в поверхностность, религиозность, отбывание. Отбывание христианской жизни. Результаты такого пренебрежения – это идолопоклонство. Бесполезность, беспокойство, неуверенность. Кто-то начинает самобичевать себя, бесплодную жизнь переживать и так далее. Я хотел бы обратить ваше внимание теперь на второй вопрос, который помогает нам увидеть вот суть этой главы. Почему необходимо духовное пробуждение, евангельское обновление, как и тогда, так и сегодня оно нужно. Потому что мы привыкаем, мы забываем, мы заменяем где-то незаметно для нас, что-то становится нам место Бога. И наш храм, вернее, наше сердце, оно либо храм Бога, либо капище ваалов. И это показывает нам история. И вот здесь, когда мы смотрим в эту главу, мы видим еще ответ на одно, как проявляется духовное пробуждение. Мы можем увидеть здесь три очень важных фактора, которые мы наблюдаем. Первое – это обращение. Первое – это обращение. Второе – это испытание, которое Бог дает, и затем восстановление. Вот эти три, я сейчас хотел бы оставшееся время вместе с вами увидеть их с вами в тексте. Смотрите, Самуил, «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря». То есть они плачут по Богу, они хотят обращения. Кстати, может быть, и эта глава и объясняет нам, как обратился весь дом Израиля к Богу. Первое, он говорит об обращении. «Сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу». В английском здесь у нас стоит conversion. Conversion – это очень точное слово, которое здесь вот передает саму идею. Вы знаете, что нет человека, который не был бы чему-то предан, во что-то обращен, к чему-то обращен. Вот теперь здесь Самуил говорит, если всем сердцем своим вы обращаетесь к Господу, он показывает нам здесь, что такое обращение к Господу. И посмотрите, как он говорит об этом. «Удалите из среды себя богов иноземных». Это первое. Удаление богов иноземных. Второе. «Расположите сердце ваше к Господу». Он объясняет, что значит обратиться к Богу. И третье. «Служите Ему одному». Четвертая фраза здесь написана. Смотрите, и написано, «И Он избавит вас от руки филистимлян». Если точнее перевести – то ее, эту фразу, стоило бы перевести следующим образом. «Дайте Богу победить филистимлян для вас». Другими словами, еще раз посмотрите. Первое, он говорит, обратитесь к Богу. И это обращение включает в себя четыре элемента. Обращение к Богу в данном случае – это удаление идолов. Ваалы, Астарты были вот этими главными верховенствующими богами в пантеоне. И множественное число этих терминов указывает на величие и верховную власть, что Ваала, то и Астарты над всеми языческими богами. Ваал был богом неба, он был богом грома. Из рассказа видно, что Израиль в своем большинстве приноровился к этим нравам и заимствовал богов из религии поместных народов. Так вот, удаление идолов было недостаточно. Смотрите, он дальше говорит, не только удалите из среды себя иноземных богов, он говорит, расположите сердце ваше. Put your heart. Сердце – это и мысли, и чувства. Другими словами, поставьте ваше сердце, поверните ваше сердце к Богу. Расположите сердце ваше к Господу. И затем написано, и служите Ему одному, то есть доверьтесь Ему. Вот эта фраза «служите одному», то есть всю жизнь нужно увидеть как служение Богу. Ведь оно так и есть. Вся жизнь – это служение Богу. И служение Богу – это и есть жизнь. Так вот, служение Богу в данном случае имеется в виду доверие или полагать свою надежду, упование полагать на Господа. Именно об этом говорит здесь Самуил. И четвертое, он говорит, дайте Богу избавить вас от руки филистимлян. Этим самым подчеркивая, что израильский народ, как вы видели из истории в 4-5 главах, израильский народ пытался сам, полагаясь на свои силы, на свою армию, полагаясь даже на ковчег, очень святой, важный атрибут во всех религиозных совершениях или священнодействиях, очень важная часть в храмовом служении. Он говорит, вместо того, чтобы полагаться на армию, на свои способности, на свою тактику, на свою, возможно, праведность или святость, полагайтесь на Него, дайте Богу. Дайте Богу, и Он избавит вас от руки филистимлян. И написано, удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу. И затем мы видим продолжение, уточнение, еще детализация того, что произошло. Удалить богов, просто выкинуть, да, физически там это было, возможно, какая-то своеобразная икона того времени. Все это было выброшено, удалили, но этого было недостаточно. Богу было важно сердце, потому что слезы еще не говорят о том, что произошло покаяние. Внутри должно было быть раскаяние. Смотрите, как написано здесь. «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас, Господу». И собралась в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день. Вот это пролитие воды или проливание воды, оно обычно осуществлялось на праздник кущей. Я помню, когда-то Алексей проповедовал на 7 главу Евангелие Иоанна, и там шла речь о том, когда Иисус Христос говорил, «Я есть вода живая, жаждущий, иди ко мне и пей». И там написано из того всего храмового священнодействия, что делали священники, они брали воду и проливали. 7 дней был праздник, и на 7-й день проливалась вода, и это было символом двух вещей. Это было, в первую очередь, покаяние, потому что слез было мало. Покаяние всего народа. И второе – это благословение Божие, которое он давал на сухую землю, что осуществилось в Его Сыне Иисусе Христе позже. Так вот, смотрите, когда происходит вот это удаление, и когда человек обращается к Богу, это первое, когда происходит духовное обновление. И когда вы вспомните сегодня вот ту схему, которую я показывал, она тоже каким-то образом там отображена. Мы сейчас увидим в этой истории. Люди сначала узнают, Бог свят. Они вновь соприкасаются с Его святостью, они начинают понимать свою порочность, и они понимают свою нужду в Боге. Происходит обращение. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы, мы видим здесь вторую, очень важную здесь составляющую, или как проявляется. Через испытание Бог помогает израильскому народу утвердиться в своем обновлении. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Масифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян и сказали сыну Израилеву Самуилу, не переставай взывать о нас Господу. Вот теперь все, что у них осталось, они же отдали свое сердце, они расположили свое сердце к Господу. Теперь приходит испытание, что очень интересно, друзья. Когда человек становится христианином или когда человек становится верующим человеком в Бога, жизнь становится легкой. Сразу после обращения было испытание. И в этом испытании Бог тоже показывает, вы нуждаетесь во мне. Христианская жизнь тяжелее даже иногда становится, чем та была, которая до обращения. Потому что во время того, когда мы становимся христианами, во время нашей христианской жизни Бог позволяет испытаниям, разным трудностям приходить, проблемы приходят в нашу жизнь. Но смотрите, что происходит. Они понимают, что у них теперь нет ни ваалов, ни астартов, у них нет богов, на которые они могут надеяться. Они поняли, что хоть и есть ковчег, на ковчег нельзя полагаться. Ковчег всего лишь напоминал им о том, что есть Бог. И теперь они говорят Самуилу, «Самуил, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И мы видим, как Самуил это делает. Он берет ягненка. Помните, о чем это напоминает для израильского народа? Для того, чтобы молитвы были услышаны, за них должен кто-то заплатить. И здесь уже мы видим намек, вот этот указание на благодать. «И взял Самуил одного ягненка от сосцова, принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь». Господь услышал Самуила не потому, что Самуил был хороший, а потому что Самуил понимал, Господи, мы все не заслуживаем ничего доброго от Тебя. Но за грехи всего народа во всесожжение был принесен ягненок. И вы видите, как без жертвы эта молитва, она не была бы услышана. Бог показывает для нас даже здесь. В испытаниях мы должны полагаться вновь не на свою доброту, не на свою святость, не на свою способность. В разных трудностях, как израильский народ, полагаться на Господа, который и дает для нас путь благодати или как мы можем приходить к Нему. Интересно, что описано дальше, и когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. А вам не кажется это странным, да? Или, скажем, необычным? Когда мы просим что-то у Бога, если Бог услышал, значит, Он должен был остановить филистимлян. А получается еще хуже. Мы молимся, просим у Него, а иногда получается хуже, чем мы просили. Когда израильтяне просили, чтобы Бог защитил их от филистимлян, они, похоже, ожидали, что филистимляне не придут. Но текст нам показывает, как раз произошло худшее. Филистимляне пришли, несмотря на ягненка, несмотря на молитвы. Но Библия говорит нам, что Бог услышал. Бог услышал молитву Самуила. Очень интересно написано. «Но Господь возгремел в тот день сильным громом». Помните Ваал кто был? Ваал был богом грома, или богом бури, или богом неба, который посылал дождь. Теперь написано, что Бог, Он возгремел. Ваал этого не мог сделать. И когда филистимляне увидели или услышали гром, то написано здесь не только Божий гром с неба, но Божий ужас на них напал. Почему он напал на них? Потому что они увидели бесполезность своего Ваала. И израильтяне точно так же, как когда-то, когда они проходили Красное море и удивлялись Божьей силе, точно так сейчас они видели, оказывается, не Ваал, которого мы выбросили 2 часа назад, а Бог является Богом грома. Он является Богом, который посылает дождь. Он является Бог, который дает плоды. Он является Богом, который дает жизнь. Вот почему неверующие люди ужаснулись, как филистимляне. Они ужаснулись, и они бежали. Но израильский народ догонял их, навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И 11 стих написано: «И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором». Очень интересно развивается все это событие. Мы иногда слишком быстро перечитываем его, чтобы остановиться. Чтобы остановиться и подумать, что же происходит. Бог показывает израильскому народу и филистимлянам, что Он является одним Богом. И наилучшее, что мог сделать Израиль. И наилучшее, что мог сделать каждый верующий в Бога, это свою надежду вновь положить на Него. Почему это важно? Потому что вчерашняя ситуация была вчера. Вчера нужно было надеяться на Господа. Сегодня Господь даст нам новые испытания. И эти новые испытания нам даруются именно для того, чтобы духовно пробудить в нас веру в нашего Господа. Веру в то, что Господь жив, Он реален, Он не прячется на небесах, Он реален в нашей жизни, во всех наших перипетиях, во всех наших проблемах, во всех трудностях. Нет ни одной, которая была бы вне Его власти. Мы сейчас с братьями метрской группы проходим через книгу Иова. Я уже несколько раз ее перечитал, но решил просто прослушать ее. Прослушать ее по телефону или в наушники. Я удивился одной очень важной вещи, друзья. Которую я раньше это переживал, но этот раз оно как-то по-новому обновилось. Я примерно, вы, может быть, читали книгу Иова, ее можно прочитать где-то, я ее прочитал за 2,5 часа, ее можно прочитать, все 42 главы можно прочитать примерно и зарегистрировать, что там происходит. Я удивился одной вещи, когда автор, которого я слушал, когда человек читает, он делает определенные паузы, он прочитает предложение, делает паузу. Затем вторую, я думаю, что так медленно он читает, мне хотелось бы быстрее. А я потом начал следовать, идти за ним. Вы знаете, что произошло? Интересная вещь. Паузы нам нужны для размышления. А размышление нам нужно для того, чтобы увидеть красоту Божью. Чтобы увидеть эту сложность человеческой жизни, нужны паузы, нужно остановиться, посмотреть, а что я здесь? А что со мной происходит? А почему это болячка? А почему это проблема? А где Бог здесь? Паузы нужны нам. Паузы, друзья, нам нужны. И Бог дает нам вот эти паузы, эти главы в нашей жизни, чтобы мы могли остановиться. А, вот почему у меня проблема. Не потому, что мне, потому что я, стал еще хуже. Я и был таким. Бог просто хочет остановить мое внимание. Он хочет, чтобы духовное рождение или духовное пробуждение, обновление Евангелием произошло чуть-чуть глубже, больше, чтобы истина Его Слова для меня лично засияла. Я надеюсь, вы слышите, о чем я говорю. Когда мы читаем эту главу, мы видим первое, что Бог делает. Духовное обновление происходит, когда мы обращаемся к Богу. Когда мы свое сердце располагаем к Нему, мы говорим: «Господи, Ты один будешь для меня сегодня Богом. Я только на Тебя буду полагать». Даже говоря это, тут же мы знаем, мы находим через 5 минут, находим: «О, я опять понадеялся на себя». Опять понадеялся на себя. И мне опять нужна ситуация, чтобы увидеть. Я не могу без Господа. А прийти к Нему и просить у Него что-нибудь, ягненок должен. Ягненок, агнец, о котором мы воспеваем в наших гимнах, слышим в проповеди и будем петь на наших рождественских собраниях. Написано: «Взял Самуил один камень и поставил между массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер». Вы знаете весь этот текст. И он говорит вот что: «До этого места нам помогал Господь». Мы знаем этот текст, и я знаю, что он очень ну, красиво звучит, друзья, но мы иногда забываем о том, что произошло в 6, в 5, в 4 главах. Нам помогал Господь, да, сейчас Он поразил филистимлян. А что было в 6 главе? А что было в 4 главе? Что было в 5 главе? Поражение за поражением, за поражением. Мрачные времена. А, оказывается, вот что. Бог и мрачные времена использует для меня. Зачем? Чтобы сердце мое к Нему, чтобы я во мраке этом устал в своем, чтобы я устал от самого себя, и чтобы я бежал к Нему только. Духовное обновление нужно всем нам сегодня. Почему? Потому что мы привыкаем. Привыкаем к Богу, привыкаем к греху, привыкаем ко Христу, привыкаем к нашим собраниям, привыкаем к Библии, ко всему привыкаем. Такая уж греховность вот, или испорченность нашей природы. Слишком быстро привыкаем, поэтому нам нужно это обновление, которое мы находим здесь. До этого места помог нам Господь. И когда ставит, он говорит, Авен-Езер. Израильтяне, наверное, я так думаю, я бы, если бы был евреем в то время, Are you kidding me? Это Бог нам помогал? Когда мне было трудно, и когда Он поражал, и когда умерли мои родственники, там, или еще что-нибудь плохое случилось, теперь я живой, да, Он помог мне. Но как раз Самуил и показывает, даже в самые мрачные времена, вот эта вся цикличность и все проблемы, которые были, это были Божьи инструменты. Божьи инструменты, как в жизни Иова. Божьи инструменты, чтобы Иов в конце всего этого повествования, чтобы он смирился перед Богом и сказал, Господи, я много раз слышал, а теперь я знаю. Это было его внутреннее обновление Евангелием. Он увидел Бога намного больше, чем тот, о котором он думал и о котором говорили ему его друзья. Испытания нужны для нас. Это Божий инструмент для духовного всего обновление. И последнее мы видим здесь. Я назвал эту последнюю часть, это восстановление. Посмотрите, так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить и пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. Вот подумайте, друзья, здесь можно подытожить просто, или принцип для нас сделать, Божья защита. Божья защита нужна была для Израиля. Она нужна была им там в Египте, она нужна была им в пустыне, она нужна была им тогда, когда они пришли в обетованную землю, 350 лет никак не могли нормально жить для Господа. Она нужна была им постоянно. Божья защита нужна была им. Вот жизнь во враждебном мире возможна только по благодати. Посмотрите, как интересно здесь он описывает дальше. «Возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амореями». Мы можем здесь увидеть вот что. Бог возвращает Израилю то, что он обещал, то, что Израиль потерял. Знаете, что мы потеряли? По причине греха мы теряем отношения с Богом, отношения друг с другом. Бог возвращает потерянное. И был Самуил, написано 15 стих, и был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. И написано, из года в год он ходил и обходил Вифили, Галгал и Массив. И что он делал? Он проповедовал. Он ходил им и возвещал им волю Божью. Это Божье водительство. Он касался разных моментов, будней их жизни. Они нуждались в Божьем водительстве. Это же восстановление. Восстановление, вот, которое здесь маленький намек, друзья. Господь должен был их поразить всех. Но там был Агнец, который умер. Знаете, чем заканчивается эта вся история? Посмотрите. И там судил он Израиля и построил там жертвенник Господу. Этим заканчивается первая часть всей книги царств. Некоторые комментаторы говорят, что именно это и есть описание всей жизни Самуила. Дальше все остальное идет просто раскрытие некоторых деталей о том, каким образом все было. Но Самуил именно был этим человеком. И мы приходим к одному очень важному здесь моменту. Все это было возможно благодаря тому, что там был жертвенник. На что жертвенник указывал? Жертвенник указывал евреи, израильтяне, народ Божий. Вы недостойны ничего. За вас должен кто-то умереть. Каждое утро, каждый вечер жертва приносилась для чего? Чтобы напоминать израильскому народу не благодаря тому, что вы хорошие, а потому что Бог благ. Он незаслуженно благ. Для того, чтобы зачем? Чтобы вновь поднимать из праха. Мы пели, пели хористы эту песню, мне нравится она очень. «Красота вместо праха». Там в переводе написано «красота из пепла». Красоту Бог из пепла делает. Спержин как-то говорил одну такую интересную фразу, он всегда умел это подчеркнуть красиво. «В сердце даже самого искреннего верующего достаточно хвороста греха, который может воспламениться адским пламенем, если Бог не потушит падающие на него искры соблазна». Друзья, может быть, вы сегодня зарылись там между своими идолами, может, где-то желания плотские поглощают вас, и ваше сердце похоже больше на капище, чем на скиню или храм с ковчегом. Может быть, вы пытаетесь сегодня скинуть с себя ярмо греха или похоти. Может быть, вы пробовали избавиться от рабства, серости, и еще глубже прорыли под собой яму. Единственный способ избавиться, согласно этой главе, единственный способ избавляться – это пережить истинную свободу через познание Бога, который открыл свою святость на Синае и свою благость на Голгофе. Свою святость Он показал на Синае, свою благость Он открыл на Голгофе. И когда вы посмотрите внимательно в эту главу, друзья, вы увидите указатели на благодать. Вы увидите, вау, Бог неизмеримо велик. Он намного больше. В своей непонятной для нас любви Он это делал с народом израильским, Он это делал с каждым дитем Своим. Он из праха поднимает и делает жизнь красивую. Он поднимает из пепла, из грязи. Друзья, почему это важно? Потому что, когда человек переживает благодать, он пойдет другим обязательно скажет. Я не знаю, как вы, когда я переживаю подобную благодать, я хочу это жене рассказать. Слушает она, не слушает, другой вопрос. Хочу своим детям рассказать, хотят они или не хотят, это тоже еще один вопрос. Мне хочется проповедовать, мне хочется петь об этом, мне хочется говорить, мне хочется каждому соседу просто рассказать ему о благодати. Почему? Потому что новое пробуждение или новое евангельское вот это обновление, оно происходит при соприкосновении с Богом через тексты Священного Писания. И вот сегодня я хотел бы, друзья, напомнить вам о том, что нам нужно. Мы даже сегодня, мне кажется, я так молился сегодня несколько раз о духовном пробуждении. Жене своей напомнил, говорю, я понимаю, ты знаешь. Она говорит, да, я знаю, тебе нужно духовное пробуждение. Конечно же, мне нужно духовное пробуждение. Я как рад, друзья, сегодня, что хоть я еще не там, где должен быть. И многие из вас это тоже самое могут сказать. Хоть вы не там еще, где должны быть в своем возрастании, но Бог благ. Бог благ, Он велик в своей благости, Он свят, Он благ, и Он это открывает. Вы знаете, я сегодня вспомнил 95 тезисов Лютера. Там есть такая одна интересная, у него тезис там есть интересный. Он говорит, ну кто стоит на страже против разнузданной и наглой речи проповедника, да будет тот благословен. Странное. Странный такой тезис. Я хотел его сегодня напомнить. Знаете, почему он важен? В контексте он говорит вот о чем. Я просто задался вопросом, почему он назвал разнузданно и наглая речь проповедника? В чем эта разнузданность и наглость? Знаете, в чем? В контексте, историческом контексте, и даже когда вы читаете все тезисы, он говорит о том, что есть проповеди или проповедники, которые проповедуют Христа так бедно и так мало, что человек остается только со своей силой, и он остается только со своей праведностью и только со своей святостью. И он на все, что может полагаться, только на то, что он может, на свою дисциплину. Как раз Библия нам дана для того, чтобы мы укреплялись в благодати. И нам нужно, друзья, поэтому пережить это блаженство, потому что, как он и раньше писал в своих тезисах, истинное сокровище Церкви – это Пресвятое Евангелие о славе и благодати Бога. И рядом, знаете, что он еще написал? Я хочу на этом закончить. Сокровище Евангелия. Послушайте внимательно. Сокровище Евангелия. Он говорит о духовном обновлении. Это сети, коими прежде улавливались люди от своих богатств. Евангелие является наилучшей сетью. И если мы туда попадем, мы в Царстве Божьем. И мое сегодня желание, друзья, чтобы мы молились о духовном пробуждении для нас самих. Не живите чьей-то верой. Не живите чьим-то упованием, чьими молитвами. Бог настолько любит нас, что отдал Своего Сына, чтобы духовное обновление с Ним и духовную жизнь мы переживали ежедневно. И радуясь им одним, мы могли говорить другим о том, что только Бог достоин всей нашей жизни. Аминь. Помолимся. Господи, Ты велик, а мы очень слабы. Во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим, мы, Господь, видим, как нуждаемся в Тебе, и я прошу о своем сердце и моих дорогих братьях и сестрах, о Церкви Слова Благодати. Мы, Господь, нуждаемся в евангельском обновлении и сегодня просим о том, чтобы Ты умножил в нас этот пыл, любовь, стремление, желание, неостановленное желание, ничем остановленное желание, любить Тебя, познавать Тебя и познавать, насколько Ты, Господь, любишь нас в Своем Сыне. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!